Поздравляю вас всех с праздником Казанской иконы Божией Матери, сегодняшним празднованием в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Вот эта история, которая сегодня вспоминается с нами, она, конечно же, для нас очень современна. Она очень похожа на нынешнюю ситуацию. Как мы знаем, в начале 17 века произошла страшная смута, пресеклась династия святого князя Владимира спустя полтысячелетия правления династии Рюриковичей, смерти сына Ивана Грозного Федора Иоанновича. И после этого началась целая череда смут. Новый царь не удержался у власти, пришел самозванец, представившийся сыном Ивана Грозного Дмитрием. Потом самозванец был сброшен, поставлен был один из самых таких слабых и неудачных царей Василий Шуйский. Потом и он был низвержен. В Москве стала править семибоярщина, которая пригласила семь бояр, которые пригласили в Москву польского короля Сигизмунда. И Москва была захвачена. Нет, Москва была захвачена поляками. В Кремле стояли поляки. В Тушино, в нашем, под Москвой, стоял уже Дмитрий II, который был на самом деле иудеем. Когда его убили, у него нашлись каббалистические книги, которыми он занимался, колдовством. В Новгороде стоял же Дмитрий III, в Пскове стояли шведы, в Пскове появился еще один самозванец. И таким образом, фактически от России вообще ничего не осталось, в принципе. Таким образом, фактически Россия была уничтожена. Но это не самое страшное. Самое страшное происходило то, что русские с ожесточением резали русских. Причем, как говорили очевидцы иностранцы, они говорили, что нет более злого врага для русского, чем русский. Сами поляки там, и шведы меньше причиняли вреда русскому народу, чем русские, которые грабили, убивали всех подряд. Казаки, которых сейчас считают оплотом нации, были самыми злейшими грабителями и ворами, которые здесь громили все. Они были предателями и подводили русских людей. И вот эта смута, она нарастала, и конца края не было. И тогда, собственно, только церковь смогла вывести Россию из этого состояния смуты. Еще при Василии Шуйском состоялся акт всенародного покаяния за грехи смуты. И вот как сейчас многие призывают к всенародному покаянию, да? Вот такой был обряд совершен в Успенском соборе к Московского Кремля. Патриарх, бывший патриарх Иов и патриарх Демоген, они вдвоем принимали всенародное покаяние. Но буквально через несколько месяцев после этого всенародного покаяния Москва была взята поляками. Таким образом, русские люди убедились, что никакие внешние обряды не могут переменить Божьего гнева. Богу нужен не внешний обряд, а реальное изменение сердца. И лишь благодаря посланиям патриарха Демогена, благодаря посланиям подобного Дионисия и Троицы Сергия Лавры, благодаря их подвигам, благодаря их посланиям, наконец началось возрождение, началось оно с Косьмы Минина, известного торговца, из мясника из Нижнего Новгорода, и князя Дмитрия Пожарского, которого благословил патриарх Демоген идти освобождать Москву, и они просто взяли и пошли, стали делом, показали, что такое истинное покаяние, которое заключается не в том, что просто внешний человек что-то там рассказывает, а он меняет свою жизнь. И вот после, и благодаря ее руководствам Казанской иконы Божией Матери, которую мы сегодня совершаем память, которая находилась здесь у нас на Крутицах, здесь был находился штаб главный российских войск, откуда началось освобождение Московского Кремля от захватчиков. А отсюда началось, собственно, только и освобождение Москвы, после чего был взят Кремль, вот как раз-то сегодня, в этот день, 4 ноября, по новому стилю. И в этот день, наконец, поляки сдались на милость победителей. Они были выдавлены из России. И так началось восстановление русского государства просто из ничего. Из-за чего же произошла такая смута? В чем была причина ее? Причина ее была, на самом деле, в длительном царствовании одного из самых сильных царей России. Первого царя России, Ивана Васильевича Грозного. Иван Грозный, вначале находившись под благочестивым влиянием своей жены, благочестивым влиянием своего духовника, он решил, что государство должно быть важнее, чем церковь. Он решил, что царство важнее, чем православие. Он сказал, что он подвластен только Богу, его никто не имеет власти судить. Он решил, что благо государства оправдывает все. Он ввел страшную опричнину, разделил, фактически расколол Россию изнутри, было целые территории, были отданы опричникам фактически на разграбление. Вот историки сейчас до сих пор показывают море деревень Подмосковья, которые с тех пор даже не смогли восстановиться после той резни, которую учинили опричники. Было убито 3000 знатных людей, в которые вошли в синодики, и в приказе написано «вкупе с домочадцами их». Тем образом было казнено множество людей во благо, якобы во благо Родины для искоренения мнимой измены, которая везде мерещилась Ивану Грозному. Сам Иван Грозный поступал, как ему хотелось, у него было 7 жен, пока 4 из них были официальные, плюс еще было и другие были неофициальные. И при этом он считал, что он может каким-то образом откупиться от Бога, давая большие пожертвования. И вот это как раз развращающее действие царя, оно привело к страшной гибели, внутреннему разложению русского народа. Люди почувствовали вкус вседозволенности. Самый слабый царь России, Василий Шуйский, он был одним из опричников. И он не смог потому удержать страну. Как и Борис Годунов, он тоже был опричником, и потому тоже не смог удержать страну. Видите, что начинается с того, что люди решили, что государство важнее Бога. Решили, что Бог должен служить государству. А Бог сказал, что я так не хочу. Или я так не желаю. И произошло то же самое, что произошло с иудейским царством. За грех Моносии, царя иудейского, Бог уничтожил Иерусалим в свое время. И несмотря на благочестивого его внука, царя Иосию, несмотря на его благочестие, Бог не помиловал Израиль, потому что тот не захотел раскаяться во всей своей полноте. Также и у Ивана Грозного был очень благочестивый сын, Федор Иоаннович, который даже является местночтимым святым в Москве, но его благочестие не спасло Россию, потому что народ был развращен своим правителем. Он решил, что Бог является средством, а не целью. Вот это самое страшное, то, что произошло. К сожалению, вот это явление, оно было и до революции 17-го года в России, когда церковь использовали как средство. К сожалению, вот эта идеология и сейчас начинает торжествовать. Люди говорят, что церковь полезна, потому что укрепляет государство. Видите, все выворачивается наизнанку. Люди стали делать из Бога средства для решения своих проблем. Но это касается не только страны. А разве не случается такого, что вот к нам разве не приходят люди, которые говорят, что Бог нам нужен для того, чтобы вылечить детей, чтобы решить свои семейные проблемы, чтобы решить свои личные проблемы. То есть, опять-таки, Бог всемогущий, Творец Вселенной, становится как нем. Той самой золотой рыбкой, которой старуха хотела сделать ее на побегушках. А Господу Богу это не угодно, ему так не нравится. Он не согласен без средств. И он говорит, а если вы хотите меня как средство использовать, вы об этом сильно-сильно пожалеете. Я разобью все ваши желания, и я растопчу все то, ради чего вы хотели меня использовать. Все то, чем вы хотели заменить меня, будет уничтожено, говорит Господь, чтобы вас спасти. Потому что не может человек служить никому, кроме Господа. Первая заповедь говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Самое первое требование, чтобы служить, нужно только Богу. И в первую очередь Богу всемогущему. И когда люди от этого отходят, или страны от этого отходят, или отдельные люди, или семьи, или общество, или какие-то организации, происходит всегда одно и то же. Бог восстает в ярости, чтобы сокрушить наглых мятежников, которые в наглую поднимают свои брови против Творца Всемогущего. Как было во времена иудейского царства, так произошло это и в России 16-17 веков. Бог восстал, чтобы сокрушить страну за нечестие, за то, что люди отказались от него. И из этого первого греха, когда Бог стал восприниматься как средство, вытекли другие грехи. Например, множество было проповедников, которые обличали русских людей конца 16 века, времен Ивана Грозного, страшным грехом мужеложества. Это стал крайне распространенным именно в 16 веке. Никто до 16 века и слухом не слыхал о этом беззаконии. А вдруг в 16 веке люди падают в такую бездну Содомскую. Произошло это именно потому, что Бог перестал быть мерой всех вещей. Бог стал средством, понимаете? И человек стал использовать его для оправдания своих поступков. Кроме этого, началось грабительство. Известно, что началось закрепощение свободных людей, закрепощение крестьян при Борисе Годунове. И вот это явление происходило из-за чего? Потому что опять та же самая логика. Главное сильное государство, оно самоцель, а все остальное, оно вторично. Вот то же самое, что мы повторяем сейчас. Опять на те же самые грабли упорно наступаем и сейчас. Вот вся эта официальная идеология современная именно на это направлена. Что главная сильная страна, вот, ей должны все служить. А между прочим, эта идеология и была свойственна, например, и фашистам тоже. Фашисты именно так говорили, что главный сильная страна, а все должно быть этому служить, сильной нации. Вот привело это к гибели Германии, кстати. И то же самое привело к гибели России. И причем, что интересно, почему Бог не принял всенародное покаяние 1607 года? Связано было с тем, что каялись люди в грехах предков. Люди пришли, двумя патриархами стали раскаяться в тех грехах, которые сделали их отцы. Знакомая картина? Точно, точно, как сейчас говорят, давайте, как у нас говорят, давайте сейчас за грехи про предков каемся. Дословно, я читал сам текст покаяния, там говорилось, мы раскаемся за грехи, которые сделали отцы наши. Вот не мы сделали, да? Не наши лично, да? А вот каемся за грехи отцов. Это, конечно, очень удобно, покаяться за грехи отцов, но совершенно бесполезно. Поэтому Бог не принял покаяние. Хотя я патриарх прочитал, два патриарха прочитали решительную молитву, причем оба патриарха святые, святой Иов, святой Гермоген, но Бог сказал, а я не разрешаю, я не прощаю. И кончилось все действительно печально, действительно вся страна фактически превратилась в полное абсолютное развалины. И лишь деятельное покаяние, которое заключалось не просто в каких-то словах, а в делах. Прекращение воровства, прекращение грабежа, прекращение страшного эгоизма, она, вот именно это покаяние, оно привело к спасению. Вот известно, как Косьма Минин набрал деньги на спасение. Любая армия нуждается в деньгах. Известно, что люди того времени очень любили говорить красивые слова о спасении России. Ну, как и сейчас. Вот. И очень не любили ничего делать для спасения страны. Ну, в общем, тоже как сейчас. Вот. Косьма Минин говорит, давайте себе отдадим все свое имущество и спасем страну. Все говорят, давайте отдадим. И он говорит, ну давайте, давайте, отдавайте. А купцы говорят, ну понимаете, у нас деньги все ушли, сейчас там мы их вложили в бизнес, собрать их никак невозможно. Ну там через месяц, через два, через три, через четыре. Вот там корабли приплывут, да, вот соберем деньги на спасение России. Ну тоже знакомая картина. А тогда Косьма Минин был очень умный человек. Он выдвинул новый лозунг. Говорит, продадим наши жены, детей, заложим их и спасем Россию. Все говорят, ну конечно, да, 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 конечно же. Говорит, да? Они говорят, да, конечно же. Тогда он говорит, ну берет самых богатых людей, жены, детей, собирает и выставляет на торг. Там жены, детей и самых богатых купцов. И о чудо, у тех внезапно появляются деньги. И совершенно небывалым образом, но деньги вдруг появляются. И таким образом Косьма Минин просто берет и заставляет людей по-мудрому поступать, принуждает их к тому, чтобы люди действительно обратились и занялись нормальным делом, понимаете? Вот как раз например того, как страсть серебролюбия побеждается. Да? Он видит, что люди погрязли в серебролюбии, готовы уже не за этим серебролюбием, не видят ничего. Они готовы, лишь чтобы деньги заработать, готовы вообще все продать, рассчитывая, что умри ты сейчас, а я завтра. Вот как идеология, которая была в 90-х годах. Вот. И против нее Косьма Минин выдвинул как раз такой трезвый, мудрый православный житейский расчет. У нас часто люди думают, что надо Россию спасать какими-то мистическими средствами, там что-то такое хитрое сделать, там прочитать 185 там, акафистов, сделать 200 тысяч поклонов, и тогда сразу распросился. Но Косьма Минин поступил проще. Он жил простым, был простым человеком. Он просто ходил в храм Божий, молился Богу каждый день, жил про нормальной православной жизни, исполнял обычные посты, ничего сверхъестественного не делал. И просто поступал по обычному трезвому православному смыслу. Понимаете? Он взял и, не давая никакую мистику, взял и делал то, что Бог ему повелел. Бог ему повелел через священномученика патриарха Гермогена, через преподобного Дионисия. И он просто смиренно исполнил его просьбу. Собрали войска, смиренно пошли. Несмотря на первую неудачу, стали просто заниматься обычным, совершенно нормальным делом. Воров вешали, разбойников казнили, да? А бандитов разгоняли, нормальных людей прощали. Просто вели нормальное человеческое нормальное отношение, понимаете, нормальная жизнь. И молились Божьей Матери, чтобы она покрыла. И она покрыла, понимаете? И она помогла людям спасти страну. Это и нам урок. Если мы хотим избавиться от какого-то греха, мы не должны сидеть там на печке или там класть сотни поклонов, думая, что за нас что-то сделают. Поклон надо класть, если там страсть блуда, например, нападает, да, или какие-то другие страсти, которые нуждаются, там, чревоугодие, например, заедает, да, тогда нужно поклон делать, чтобы обуздать тело. Но необходимо делать дела конкретные, для того, чтобы исправить свой поступок. Бог и говорит также через пророков, ваше покаяние в чем заключается? Если ты видишь, отдай разорись, советский либерал, если видишь голодного, корми, а видишь раздетого, одень, освобождай нищего, защищай слабого, беззащитного, сироту и вдову. Это дела, которые угодно Богу на высоте. То есть Бог требует реальных простых дел. А у нас часто вместо реально простых дел начинаются какие-то сложные, какие-то изощрения. Да? Почему? Потому что реально простые дела, они слишком простые. Кажется, человек каким-то чем-то таким недостойным Богом, с одной стороны. А с другой стороны, их делать не хочется, понимаете? Вот, потому что ими не похвастаешься. Чего тут хвастаться-то? Понимаете, обычные дела делают, как все нормальные люди. Просто по-человечески жить, по-божески жить. А этим ты как не похвалишься. А вот там положил там 2000 поклонов. Можно сказать, вот у меня какая шишка на лбу. Вот посмотрите на меня, пожалуйста, какой хороший, замечательный человек. У меня аж даже до шишек на лбу домолился. Понимаете? И здесь, естественно, есть возможность похвалиться, похвастаться. Единственное, что Богу не угодишь. Но это уж люди-то об этом не думают. А Богу хочется очень простая жизнь. Ему нужна простая, простое исполнение своих обязанностей. Кому дано власть воевать? Воюй. Воюй хорошо. Кому дано власть судить? Суди правильно. Кому дана власть там убираться, убирайся чисто, понимаете? А не так, вот как вот приходится православным сталкиваться, нам, вот, нам священникам приходится сталкиваться, что даже при строительстве храмов лучше обращаться к малоцерковным людям. Почему, не знаю, но факт. Вот, например, известно, что православное отличается какими-то замечательными качествами современной православной. Про всех православных говорить не буду. Вот, кроме тех людей, которые новообращенные из каких-то бизнесменов. А так, обычно православный, на него нельзя положиться, с ним нельзя договариваться о чем-то, обязательно подведет. Его нельзя ни о чем просить, потому что самому придется все делать. Понимаете? Это такое свойство. Почему? Потому что люди говорят, ну мне вот батюшка не благословил. Было сколько угодно случаев, когда там человек пообещает, он говорит, а меня батюшка не благословил, доброе дело. Вот, вместо того, чтобы реально какими-то делами заниматься, человек начинает ерундой, простите, страдать. Прикрывай все это православием. Боже мой, это не угодно. Вот если бы люди так поступали при Косьме Минине, мы бы сейчас жили бы в замечательном польском государстве. Ну, с небольшими шведскими анклавами. Вот. Ну, и татарским великим царством в районе Урала. Вот. Никакой России бы в природе не было, ни одного русский язык бы просто забыли, как класс. Ну, может быть, там были бы отдельные гетто какие-то русскоязычные. Вот. Но ничего бы не было. Вот просто потому, что люди простые поняли, что нужно просто исполнять волю Божию, вот поэтому они победили. И вот нам урок, чтобы если мы хотим спасти и страну, и семью, и себя самих, мы должны жить просто, быть простыми, нормальными, хорошими, православными людьми, понимаете? Это урок Божьей Матери. Богородица и сама была очень простым человеком. Мы не читаем в Писании, что она отличалась какими-то там сверхъестественными делами. Она жила, исполняла волю Божию. Бог ей говорил, она просто исполняла. Говорила, все раба Господня, да будет мне по слову твоему. Вот если мы читаем рассказ о Благовещении Пресвятой Богородице, мы увидим, что она очень по-деловому спрашивала, понимаете? Ангел ей возвещает весть, она спрашивает, как будет это, если я мужа не знаю? Ангел отвечает, тогда Богородица говорит, я раба, все раба Господня, да будет мне по слову твоему. Это, понимаете, это деловой разговор. Разговор простого человека, который просто исполняет волю Божию, любит Бога и просто ему служит, но я о себе совершенно не думаю. Понимаете? Вот, и потому она стала выше всех. Сам Господь наш, он очень простой. В нем нет сложностей. Он просто управляет миром. Понимаете, вот солнышко поднимается, просто к Богу и солнце вставай, солнце просто встает. Понимаете? Он никаких особых дел не делает. Он просто повелевает без всяких сложностей. Сложности все они от врага. Недаром Авросий Оптинский говорил, где просто там ангел создан, где мудрено, там ни одного. Говорил он не о простоте, то, что нужно ничего не знать, ничего не ведать, как некоторые неправильно понимают эти слова, а то, что нужно не мудрствовать, а жить по-божески, а что то же самое по-человечески. То, что настоящая человеческая жизнь, это и есть божеская жизнь. Потому что, когда мы поступаем по-человечески, по той природе, которую нам создал Творец, мы поступаем по-божески. Человеку свойственно поступать по-божески. Только лишь извращенная воля, извращенный разум, извращенные чувства портят и природу, и волю Божию. Человеку свойственно любить. Свойственно? Свойственно. По-божие? По-божие. Человеку свойственно жалеть. По-божие? По-божие. Человеку свойственно честно работать. По-божие? По-божие. А лишь извращение и грех мешает нам и жить, и любить, и творить по воле Бога. Так что давайте учиться Божьей Матери, ее простоте, ее чистоте, ее Христовой практичности. Вот. И тогда Господь даст нам войти в небесный Кремль, в Царство Небесное. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.